Глава 19. Рек, Сербитар, Вира и Винтар сидели у костерка за час до рассвета. Вчера они остановились на ночлег поздно вечером в укромной лощине на южной стороне лесистого холма.
«Время не терпит», — сказал Винтар. «Лошади выбились из сил, а до крепости еще не меньше 5 часов езды. Быть может, мы успеем до того, как из колодца достанут воду, а может быть и нет. Возможно, мы уже опоздали. Но есть еще один выход».
«Какой?» — спросил Рек.
«Решать будешь ты, Рек, и никто иной.
Говори толком, отец-настоятель. Я слишком устал, чтобы думать». Винтар обменялся взглядом с Альбиносом.
«Мы 30 можем объединиться и попытаться пробить барьер вокруг крепости».
«Ну так попытайтесь. В чем же дело?»
«Это потребует всех наших сил, а успеха может не принести. В случае неудачи мы не сможем ехать дальше, и даже в случае успеха нам почти весь день придется отдыхать».
«Вы думаете, что барьер пробить возможно?» — спросила Вира.
«Не знаю. Все, что мы можем, это попытаться».
«Вспомни, что случилось, когда такую попытку предпринял Сербитар», — сказал Рек. «Вдруг вас всех зашвырнет в те пределы, что тогда?»
«Мы умрем»,
— тихо ответил Сербитар. «И принять такое решение должен я?»
«Да»,
— сказал Винтар.
«Таков устав 30. Мы посвятили наше служение владыке Дельнаха, и этот владыка — ты».
Рек замолчал. Его усталый мозг изнемогал от непосильной ответственности. По сравнению с ней, все прежние затруднения в его жизни казались ничего не стоящими. Никогда еще ему не приходилось принимать подобных решений, и усталость туманила мысли, мешая сосредоточиться. «Хорошо», — сказал он. «Попробуйте сломать барьер». Рек встал и отошел от костра, пристыженный тем, что вынужден был отдать такой приказ именно теперь, когда не способен мыслить здраво. Вира подошла, обвив его рукой за пояс.
«Прости», — сказала она.
«За что?»
«За то, что я сказала, когда ты сообщил мне о письме».
«Ничего».
«Почему, собственно, ты должна быть обо мне хорошего мнения?»
«Потому что ты мужчина и поступаешь как мужчина. Теперь твой черед».
«Какой такой черед?»
«Извиняться, болван! Ты меня ударил!»
Он привлек ее к себе, оторвал от земли и поцеловал. «Это не извинение», — сказала она. «И ты меня исцарапал своей щетиной».
«Если я извинюсь, ты позволишь мне сделать это снова?»
«Что сделать? Ударить меня?»
«Нет, поцеловать!»
Позади них 30 сели кольцом вокруг огня, отстегнув мечи и воткнув их в землю. Возникла связь, и мысли их устремились к Винтару. Он приветствовал каждого по имени в чертогах своего разума. Объединенная мощь 30 на миг захлестнула Винтара, и ему пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить себя. Он взвился вверх, словно призрачный великан. Новая сущность, наделенная безграничной силой. И внутри этой новой сущности крохотный Винтар направлял единую мощь 29. Исчезли 30, и возник один. Рожденный под дельнахскими звездами, он звался Храмом. Храм парил высоко над облаками, простирая эфирные руки к утесам дельнахского кряжа. Он ликовал, и новые глаза упивались красотой вселенной. Смех клокотал у него в груди. А посреди него Винтар решительно пробивался к самому сердцу. Наконец храм ощутил присутствие настоятеля, словно назойливую мысль на краю новой реальности. В Дроздельнах, на запад. И храм полетел на запад высоко над горами. Внизу в безмолвии лежала крепость, серая и призрачная в лунном свете. Он опустился к ней и почувствовал преграду. Преграда? Для него? Он ударился о нее, и его раненого и разгневанного отшвырнуло в ночь. Его глаза вспыхнули, и он познал ярость. Барьер причинил ему боль. Снова и снова храм пикировал на Дросс, нанося ужасающие силы удары. Барьер дрогнул и изменился. Храм в смятении отступил и начал выжидать. Барьер рос, менял очертания, словно клубящийся туман. Вот он сгустился в плотный столб чернее ночи. У столба отросли руки, ноги и рогатая голова с семью раскосыми красными глазами. Храм познал многое за несколько минут своей жизни. Первым пришла радость, свобода и ощущение бытия. Потом боль и ярость. Теперь он постиг страх и узнал зло. Враг налетел на него, терзая черными когтями небо. Храм встретил его лицом к лицу и обхватил руками. Острые зубы вонзились ему в щеку, когти вцепились в плечи. Храм обрушил на врага свои огромные кулаки, пытаясь расплющить его. Внизу, на Музифе, второй стене, заняли позицию 3000 человек. Друс, вопреки всем доводам, отказался сдать первую стену без боя и ждал там 6000 воинов. Оррин долго и яростно убеждал его, что он совершает глупость. Стена слишком широка. Но Друс стоял на своем, даже когда Оррина поддержал Хогун. «Доверьтесь мне», — твердил старик. Ему не хватало слов, чтобы убедить их. Он пытался объяснить, что в первый день людям нужна хотя бы маленькая победа, чтобы их дух окончательно закалился. «Но мы рискуем, Друс», — возразил Оррин. «Первый день может принести нам не победу, а поражение. Разве ты сам не понимаешь?»
«Ты Ган», — рявкнул тогда Друс. «Прикажи мне, и я подчинюсь».
«Нет, Друс, я буду стоять рядом с тобой на Эльдебаре».
«Я тоже», — сказал Хогун.
«Вы сами увидите, что я прав», — заверил Друс. «Ручаюсь вам».
Оба Гана улыбнулись, скрывая свое отчаяние. Теперь караульные кулы черпали из колодцев воду и разносили ведра по стене, переступая через ноги и туловище спящих. На первой стене Друс погрузил медный ковш в ведро и напился. Он не был уверен, что надиры пойдут на приступ уже сегодня. Он чуял, что Ульрик затянет это убийственное напряжение еще на день, чтобы зрелище его готовящейся к бою армии подорвало мужество защитников и лишило их надежды. Однако выбора у Друсса не было. Первый ход за Ульриком. Дринаем остается только ждать. Наверху храм бился с яростным демоном. Враг изодрал ему спину и плечи, и силы храма шли на убыль. Но и рогатая тварь тоже слабела. Смерть смотрела в лицо обоим. Храм не хотел умирать. Он едва успел испытать сладостно-горький вкус жизни. Он хотел рассмотреть вблизи все то, что видел издалека. Цветные огни растущих вширь звезд, тишину отдаленных солнц. Его пальцы сжались. Он не сможет порадоваться огням, не сможет насладиться тишиной, если эта тварь останется в живых. Внезапно демон испустил вопль. Страшный пронзительный звук, призрачный и леденящий кровь. Его спина хрустнула, и он растаял, как туман. В самой душе храма раздался голос измученного Винтара. Храм посмотрел вниз. Там люди, крохотные хрупкие существа, готовились перекусить черным хлебом и водой. Винтар крикнул снова, и храм нахмурился. Он указал пальцем на стену. Люди завопили, роняя с музифа ковши с водой и ведра. В каждом сосуде кишели черные черви. Солдаты вскакивали на ноги, и на стене царила полная неразбериха.
«Что, черт побери, там творится?» — сказал Друс, услышав шум.
Он посмотрел на надиров и увидел, что они отходят от осадных машин к своим палаткам.
«Не знаю, в чем там дело, но если даже надиры уходят, пойду сам на музив и погляжу».
В надирском стане Улерик, не менее разгневанный, прокладывал себе путь к большому шатру Ностахана. С ледяным спокойствием он подошел к часовому у входа. По всей армии словно степной пожар распространилась весть. На рассвете из палаток всех 60 учеников Ностахана послышались душераздирающие вопли. Стража, бросившись туда, нашла их на земляном полу со сломанными хребтами, с телами, выгнутыми, словно перетянутые луки. Улерик знал, что Ностахан собрал силу своих последователей, чтобы дать отпор белым храмовникам, но не представлял себе, с какой опасностью это связано. «Ну что?» — спросил он у часового.
«Ностахан жив», — ответил тот.
Улерик поднял полотнище и вошел в смрадный сумрак шатра. Старик лежал на узком тюфяке, серый от изнеможения, весь мокрый от пота. Улерик взял табурет и сел подле него.